Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода» в полдень, в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Итоги акции в рамках стратегии 31 и подготовка к маршу миллионов 15 сентября. Репрессии в Белоруссии против модераторов страничек в социальных сетях. День знаний в России. И итоги съезда республиканцев в Соединенных Штатах. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, начнем программу с итогов вчерашней акции «Стратегии 31» в Москве, где были задержаны десятки человек. По последней информации, все они уже отпущены. С подробностями в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Здравствуйте, Арслан. Надо сказать, что действительно все уже отпущены. Все это примерно 30-35 человек в Москве. И еще мы знаем, что подобная акция была в Санкт-Петербурге, и там задержали до 15 человек. Задержания были жесткими. Известно, что некоторым людям порвали одежду, некоторых людей избили уже в автозаках. Среди задержанных был Эдуард Лимонов, лидер незарегистрированной национал-большевистской партии и ассоциации «Другая Россия». Также на Триумфальную площадь приходили самые разные люди накануне, в том числе, например, адвокаты группы «Пусть Riot» тоже появились на Триумфальной площади и были вместе с теми, фактически, кто, если не участвовал в акции «Стратегия 31», то внимательно и, наверное, скорее всего, сочувственно за ней наблюдал. Если говорить о том, как все-таки это происходило, то еще до задержания на Триумфальной площади в мэрию попыталась проникнуть группа гражданских активистов, также соратников Эдуарда Лимонова по «Другой России». Они сели на пол у турникетов на входе в мэрию и требовали встречи с мэром Собяниным. На это ответили своеобразно. Во всяком случае, по сообщениям моих коллег, один из полицейских подошел к одному из молодых людей, которые сидели в приемной мэрии, попытался вручить три повестки в Нижнекамский военкомат. Дальше людей, которые сидели в мэрии внутри, задержали. Это было 4 человека. Из них двое смогли убежать, потому что они увидели, что двери автозака, задние двери автозака открыты. Ну вот, как вы уже сказали, все те, кто задержан был накануне, отпущены, и те, кто был в мэрии задержан, тоже были отпущены в тот же день.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, корреспондент «Радио Свобода». И в продолжении темы о подготовке к очередному маршу миллионов, намеченному на 15 сентября. Заявка на московскую акцию была подана вчера. Петербургская же оппозиция, похоже, не сможет участвовать единым фронтом в местном марше миллионов. Опять не удалось договориться, рассказывает Виктор Резунков.
В Петербурге накануне такой важной для оппозиции акции протеста, как намеченный на 15 сентября марш миллионов, представители различных оппозиционных организаций и левых, и правых попытались найти общую почву для совместного участия в единой манифестации. Договориться не удалось. В 20-х числах августа был создан комитет по проведению петербургского марша миллионов. Его создатели, по словам лидера петербургской организации партии «Другая Россия» Андрея Дмитриева, надеялись, что в этот комитет войдут все желающие участвовать в акции 15 сентября. Однако оказалось, что это не так.
Комитет по проведению петербургского марша миллионов был создан пару недель назад. В него вошли самые разные политические структуры. Я полагаю, что нам удалось достичь балансированного представительства либералов, левых и националистов. В частности, в комитет вошли представители партии «Народной свободы», «Солидарности», представители Ротфронта, Левого альянса и также представители национальных демократов и национал-демократической партии. Вчера была подана заявка на проведение марша миллионов 15 сентября. Заявка предполагает местом сбора БКЗ «Октябрьский» и предложено Смольному 3 маршрута. Один от БКЗ «Октябрьский» по Литейному проспекту до Финляндского вокзала, и другие 2 маршрута – это до Конюшенной площади, уже по которому оппозиция не расходила в этом году, и до Марсового поля. Вот мы рассчитываем на то, что какой-то из этих маршрутов будет согласован, и нам удастся провести массовую, красивую, хорошую акцию без полицейских дубинок, разгонов и тем, чтобы граждане себя чувствовали на ней спокойно и комфортно. К сожалению, после появления нашего оргкомитета в петербургской оппозиции дали о себе знать застарелые болезни, а именно повторилась та же история, что была зимой, когда появился второй оргкомитет и начал организовывать свои акции, и происходило раздвоение акций протеста. Вот после того, как наш оргкомитет был создан, несмотря на то, что он для всех был открыт, ряд других сил, в частности Татьяна Дорутина, Лига избирательниц и ЛГБТ-организации, объявили о том, что их наш комитет не устраивает, они создают свой и будут проводить свою акцию. Вот они назвались «Демократический Петербург». И, насколько я знаю, они тоже подали заявку, что, конечно, печально, поскольку никакого смысла в проведении двух акций я лично не вижу, и тем более, что это пройденный этап, казалось бы. Мы предполагали, что протест можно будет начать с чистого листа. Ну вот, как оказывается, не все с этим согласны. Ну что ж, это печально, но тем не менее, я полагаю, что наш оргкомитет имеет достаточное представительство. Мы также ведем переговоры с Яблоком и с КПРФ о том, чтобы они приняли участие в нашей акции. И марш миллионов так или иначе состоится 15 числа.
28 августа в Петербурге был создан еще один оргкомитет «Демократический Петербург», в который вошли партии «Яблоко», РПР, «Парнас», «Христианские демократы», «Либертарианская партия», «НТС», «ЛБГТ-инициатива», «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛБГТ», «Выход» и другие организации. Причем стало совершенно непонятно, какие организации входят и в тот, и в другой комитеты. По словам председателя общественной организации «Лига избирательниц Санкт-Петербурга», одной из организаторов оргкомитета «Демократический Петербург» Татьяны Дорутиной, абсолютно не важно, сколько комитетов будет создано в городе для того, чтобы организовать марш миллионов.
Называется он оргкомитет «Демократический Петербург». Я думаю, что ничего нового не случилось в городе, потому что такая же ситуация была у нас каждый раз перед каждым митингом, потому что те люди, которые участвуют в акциях протеста, очень отличаются по своим взглядам. И если в Москве каким-то образом удается закрыть на это глаза и ходить всем вместе, и под предлогом, что свергнуть ненавистный режим, а потом мы разберемся, то в Петербурге, по-моему, подходит более конструктивно. Говорят, мы разные, и мы будем проводить разные митинги. Да, сегодня у нас цель одна. Ну а что будет дальше? Нам все равно придется разойтись. И мы должны быть готовы к этому сегодня. И, в принципе, вот оргкомитет, который собрался здесь, он, ну, частично повторяет оргкомитет за честные выборы. И, в принципе, в нашем оргкомитете нет разногласий идеологических, что существенно. И нам не приходится тратить время, доказывая, что невозможны лозунги «Россия для русских» во время общедемократического митинга, невозможны лозунги «Долой мигрантов», а нужно говорить о миграционной политике.
Пока непонятно, чем кончится вся эта история. Как показывает опыт, последние массовые акции протеста в Петербурге привлекли не так много горожан именно потому, что организаторы их проведения не сумели договориться. Если эта ситуация повторится и 15 сентября, то скоро на митинги в Петербурге вообще никто выходить не будет. Виктор Лизенков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15, в эфире «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня начались трехдневные траурные мероприятия памяти жертв теракта в школе Беслана 8 лет назад. В афганской провинции Вардак в результате двойного теракта сегодня погибли по меньшей мере 12 человек, десятки ранены. В Москве гражданские активисты проведут сегодня серию одиночных пикетов в поддержку Таисии Осиповой.
Отвечает ли сегодняшнее образование современным потребностям общества? Об этом профессор Оксфорда и РГГУ Андрей Зорин, директор новой гуманитарной школы в Москве Василий Богин, экономист и философ Иван Болдырев и историк Василий Арсланов в программе «Третий сектор» 1 сентября в 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
В В Минске арестованы несколько администраторов оппозиционных групп в социальных сетях. Кроме того, сотрудники спецслужб взломали ряд крупнейших интернет-сообществ ВКонтакте, в которых насчитывалось более 50 тысяч пользователей. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
31 августа по обвинению в мелком хулиганстве к 7 суткам административного ареста был приговорен Андрей Ткачев. По такому же обвинению на 5 суток осужден Павел Евтихеев. Персональные компьютеры осужденных спецслужбы забрали на экспертизу. Мать Павла рассказала, что 30 августа к ней на работу пришли два человека в штатском, которые потребовали от женщины ехать домой по делу сына. Возле подъезда ее уже ждали четверо неизвестных. Все вместе поднялись в квартиру и начали допрашивать Павла. Интересовали его отношение к интернет-сообществу «Ляпис Трубецкой», бесплатный концерт в Минске, ВКонтакте и пароли.
Они меня забрали с работы, я им открыла дверь. Они пообещали побеседовать, но в конечном итоге забрали. На моих глазах забрали компьютер его без всяких постановлений на что-нибудь. Я еще потребовала, чтобы мне дали, кто забирает. С большим скандалом мне дали удостоверение личности. Сказала, не выпущу с квартиры до тех пор, пока не увижу удостоверение личности людей, которые забирают. Сказали, что он там что-то в сетях. В Твиттере сидел. Конечно, беспредел какой-то. Они меня обещали забрать. Когда я кричать начала.
Еще один задержанный модератор Роман Протасевич отпущен из отделения милиции как несовершеннолетний после угроз и избиения. В это же время в Витебске сотрудниками спецназа был задержан модератор интернет-сообщества «Надоел нам этот Лукашенко» Олег Шрамук, которого отпустили после допроса. Еще одному администратору в социальных сетях Сергею Беспалову удалось через окно сбежать в тот момент, когда к нему в квартиру пытались ворваться неизвестные. Сейчас Сергей находится в России и возвращаться в Белоруссию пока не планирует. Один из администраторов группы Максим Черневский остался на свободе лишь потому, что сейчас находится в Варшаве. Он первым связался с технической поддержкой социальной сети ВКонтакте и сообщил о взломе сообщества.
Нас уже пробовали выдалить в фильме «Шматыш» из минулого лета.
Нас уже неоднократно пытались удалить из социальных сетей еще с прошлого лета, когда от меня чекисты требовали, чтобы я привел их человека в администрацию сообщества. Я отказался, но тогда они так и не смогли нас уничтожить. Сейчас, я думаю, это связано с выборами, потому что мы в последнее время активно поддерживали кампанию бойкота избирательного фарса. Дальнейшая судьба сообщества зависит от администрации сайтов. Если они пойдут нам навстречу, то можно будет вернуть доступ, вернуть управление. Однако пока неизвестно, пойдут ли они нам навстречу. Уже были случаи, когда российская социальная сеть сотрудничала с нашими спецслужбами. В прошлом году было удалено сообщество «Революция через социальную сеть». Но даже если мы не сможем вернуть контроль, мы создадим новое сообщество и организуем более мощную оборону, чтобы ее не смогли захватить.
Творим новую суповку и уже вкладим больше мощную оборону, как бы ее не могли захватить.
Бывший следователь прокуратуры Олег Волчек считает, что нервная реакция властей на активистов социальных сетей является лишним подтверждением эффективности новых технологий в условиях диктаторского режима.
Социальная сеть – громкое информационное оружие, благодаря которому люди могут высказываться свое мнение, собирать вокруг себя друзей-единомышленников, что раньше было гораздо сложнее. Ну, это, естественно, быстрая передача информации. И мы видим, что в преддверии выборов политика направлена против организаторов, потому что уже власть видит, что готовится общественность к бойкоту. И им надо продержаться, чтобы меньше людей об этом знало, особенно молодежи. Поэтому упор делать нейтрализовать, таким способом запугать. Не раз мы такое проходили. Насколько эффективно, власть опять недальновидными, что социальные сети перекрыть невозможно, придут другие люди, возьмут другие имена, модераторы, сделают новый бренд, будут дальше транслировать ситуацию с нарушением прав граждан Беларуси.
Правозащитники также высказывают уверенность, что причиной задержания модераторов оппозиционных сообществ в социальных сетях стали призывы к бойкоту выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания, назначенных на 23 сентября. Говорит юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.
Там не размещалась никакая информация, якая у нас заборонена и размещение распространяется поводле нашего законодательства.
Там не размещалась какая-то информация, распространение которой запрещено в соответствии с белорусским законодательством. То есть люди высказывали свое мнение, в том числе относительно действующего главы государства и правительства, на что они имели полное право. Это первое. Во-вторых, абсолютно непонятно, какой правовой характер имело, собственно, задержание этих молодых людей. Их задерживают в связи с чем? Я очень опасаюсь, что это очередное внеправовое, превентивное, произвольное задержание. Предполагаю, что это связано с призывами к бойкоту выборов, так как власти очень болезненно реагируют на эти инициативы. Сами по себе призывы к бойкоту не запрещены действующим законодательством, поэтому мы видим действия властей абсолютно неадекватные ситуации.
Але мы бачим вот такие абсолютно непропорционные заходы влады.
Остаются взломанными крупнейшие интернет-сообщества в социальной сети ВКонтакте. Надоел нам этот Лукашенко, в котором было 37 тысяч пользователей, и только ШОС, насчитывающие более 15 тысяч участников. Сейчас оставшиеся на свободе модераторы пытаются восстановить уничтоженный контент. А накануне пострадавших молодых людей поддержали музыканты культовой белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», лидера которой, Сергея Михалка, прокуратура также пыталась привлечь к ответственности за высказывания, дискредитирующие президента Республики Белоруссия. На официальном сайте команды появилось обращение в поддержку арестованных сетевых активистов, имевших отношение в том числе к организации сообщества «Ляпис Трубецкой. Бесплатный концерт в Минске». И хотя «Ляписы» сами находятся в черном списке запрещенных в Белоруссии коллективов и не планировали давать концерты в Минске, музыканты посчитали своим долгом высказать слова солидарности. Сначала власть ограничила в правах музыкантов, теперь начала преследовать их поклонников. Люди подвергаются репрессиям за то, что любят и пропагандируют музыку, которая не по нраву сильным мира сего, говорится в сообщении. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Завершившийся 30 августа съезд Республиканской партии США, на котором Митт Ромни был утвержден кандидатом партии в президенты, стал событием, которое может оказать значительное влияние на исход президентских выборов, считают американские комментаторы. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
В своих редакционных комментариях две ведущие американские газеты Wall Street Journal и New York Times выделили совершенно разные аспекты выступления на съезде республиканского кандидата в президенты Митта Ромни. Близкая к республиканской партии Wall Street Journal говорит о том, что съезд продемонстрировал, насколько уместен и полезен на посту президента в нынешний момент был бы Митт Ромни. Если бы биография была фактором, определяющим исход выборов, то победа была бы обеспечена бывшему губернатору Массачусетса, пишет газета. Как увидели делегаты съезда, диапазон его опыта, успех, сопутствовавший ему в разнообразных предприятиях, превосходит все, что мог Барак Обама поставить себе в заслугу в 2008 году. Тем не менее, самым сложным испытанием для претендента на высшую должность в стране является доказательство его способности убедить людей. Выступление Митта Ромни в четверг не принесет ему лавров выдающегося оратора. От него требуется большее, чтобы противостоять тонким, дурманящим чарам господина Обамы, заключает Wall Street Journal. New York Times, орган демократического истеблишмента, отмахивается от большей части речи Ромни как от пропагандистского пустословия. Она обращает внимание на то, сколь мало внимания республиканский кандидат в президенты посвятил внешней политике, считающейся традиционно сильной стороной республиканских кандидатов. Почему? Потому что, пишет газета, Барак Обама лишил республиканцев возможности представить себя как партию, более твердую в вопросах безопасности и внешней политики. Обама сделал это, проводя решительную антитеррористическую стратегию и эффективно играя военным и дипломатическим мускулом. Что видится как главный результат съезда Демократической партии американским политологам? Вот что говорит профессор Калифорнийского университета Брюс Торнтон. Без сомнения, основным тезисом съезда стал тезис о том, что проблема неудержимо растущих государственных расходов, игнорируемой десятилетиями, станет главным вопросом государственной политики в случае избрания Ромни президентом. Он прозвучал революционно, поскольку считается, что популярность партии зависит от их способности посулить избирателям больше всяческих благ. Республиканцы идут на большой риск, говоря о необходимости безотлагательных реформ, программ медицинского страхования престарелых и людей с низким достатком. У демократов пока нет ответа на этот республиканский вывод, и это их явно беспокоит. Республиканцы также попытались представить избирателю более ясный и человечный образ Митта Ромни, но о результатах этих усилий мы сможем судить лишь позже. Раздел выступления Митта Ромни, посвященный международным проблемам, был исключительно кратким. Ромни пунктирно обозначил то, что он называет слабостями внешнеполитической стратегии Барака Обамы. Российской политике Обамы, например, было посвящено лишь 3 строчки речи Ромни, который сказал, что в случае избрания его президентом США он проявит по отношению к Владимиру Путину меньше гибкости и больше твердости. Некоторые комментаторы сделали из этой ремарки серьезные выводы. Мой собеседник Давид Саттер, американский публицист, бывший корреспондент Financial Times в Москве, видит в ней не столь глубокий смысл. Республиканцы ищут поводов для критики внешней политики Барака Обамы, и стратегия перезагрузки предоставляет им достойный повод. Отчасти в этом виноваты сами демократы, поскольку они громко превозносят американо-российские отношения как триумф администрации, в то время как очень немногие эксперты могут трактовать эти отношения как триумф. Такая позиция является приглашением критики, если учесть, что даже согласно характеристике Госдепартамента, о которой мы знаем из документов, обнародованных WikiLeaks, Россия является мафиозным государством. И Ромни воспользовался этой возможностью. Стоит ли, по-вашему, обращать серьезное внимание на это заявление, как, скажем, на указание возможного изменения американской политики в случае прихода Ромни в Белый дом? Думаю, что оно заслуживает меньшего внимания, чем кажется на первый взгляд. Я не думаю, что приход к власти новой администрации повлечет глубокие перемены в американской стратегии. Но некоторые изменения можно, впрочем, предсказать. Большая склонность к критике Кремля со стороны Белого дома. Отказ воспринимать всерьез постоянные жалобы на то, что Запад угрожает безопасности России. Поменьше товарищеской болтовни. Но если внутренняя ситуация в России изменится к худшему, и мы станем свидетелями репрессий со стороны власти, то любая администрация, республиканская или демократическая, будет обязана отреагировать на это. В любом случае, можно предсказать, что администрация Ромни будет менее ограничена в выборе стратегии общения с Россией, чем новая администрация Обамы, которая в силу политических причин будет ощущать свое родство с политикой перезагрузки. Таково мнение Давида Саттера, бывшего корреспондента газеты Financial Times в Москве.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире «Свобода в полдень», и далее в нашей программе поговорим о том, станет ли в России платным образование. Слушайте также репортаж о том, как экологи пытаются выяснить состояние затопленной в Карском море советской атомной подводной лодки. Вас ждут также экономическая панорама и новости спорта. Всем вечера. В эфире «Радио Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Новый приговор Таисии Осиповой. 8 лет колонии. Борис Березовский не получил миллиарды Романа Абрамовича. И МИД Ромни обещает Кремлю меньше гибкости. Об этом в итогах недели. Начало в 19 часов 7 минут. В Москве 12 часов 30 минут, и на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В Северной Осетии сегодня начались трехдневные траурные мероприятия памяти жертв теракта в школе «Беслана». Во всей республике усилены меры безопасности. 1 сентября 2004 года террористы захватили в школе более 1200 учеников и учителей. Погибли 334 человека, из них 186 – дети. По меньшей мере 12 человек, в том числе двое полицейских, погибли сегодня в результате двойного нападения смертников в афганской провинции Вардак. Десятки людей ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В московской полиции сообщили, что все задержанные накануне на Триумфальной площади отпущены. Во время несанкционированной акции оппозиции за право на свободу собраний вчера были задержаны более 30 человек. Их обязали явиться в мировые суды для разбирательства. В Москве гражданские активисты проводят сегодня серию одиночных пикетов в поддержку Таисии Осиповой, осужденной на 8 лет лишения свободы. В России сегодня вступает в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В Москве сегодня отмечают День города. Российской столице в этом году исполняется 865 лет. В Тылавском районе Грузии возобновилась спецоперация против неизвестных вооруженных людей, которым удалось скрыться после того, как большая часть их группы была нейтрализована. 11 убитых боевиков до сих пор не удается идентифицировать. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев принял отставку исполняющего обязанности премьер-министра Амурбека Бабанова и назначил на этот пост вице-премьера Аалы Карашева. Власти Сирии заявляют, что правительственным войскам удалось вчера отбить массированное нападение повстанцев на базу ВВС в окрестностях города Алеппо. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы, где произошел взрыв и был пожар, частично возобновил работу.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня 1 сентября, День знаний. В новом учебном году российские школы, учеников и их родители ожидают весьма существенные изменения, инициированные российскими законодателями. Уже в осеннюю сессию может быть принят новый закон об образовании. Премьер Дмитрий Медведев пообещал, что после принятия нового закона образование в России останется бесплатным. Однако эксперты опасаются, что платное образование в России все же будет введено законодательно. Летом этого года вступил в силу принятый 2 года назад 83-й федеральный закон, который позволяет бюджетным учреждениям заниматься коммерческой деятельностью. Президент Российского независимого фонда образования Сергей Комков полагает, что его принятие крайне негативно отразится на российских школах и их учениках. С Сергеем Комковым беседует корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Закон ужасный. Мы категорически возражали против его принятия и против его реализации. Хочется верить, что наступит такой момент, когда он все-таки будет отменен руководством страны. Фактически это означает, что действительно сфера образования переводится в сферу коммерческих услуг. То есть школам дано, как нам говорят наши оппоненты, дано право зарабатывать деньги и тем самым дополнительно что-то получать для того, чтобы профинансировать недостающие вещи в школе, недостающие предметы, добавить заработную плату учителям и так далее. На самом деле это страшное явление, потому что школа изначально является сферой социальных услуг, а не коммерческих. Это важнейшая функция, социальная функция государства – получение образования. А то, что школе разрешили зарабатывать, это фактически признание того, что денег на образование нет и не будет. Россия сегодня тратит на образование чуть больше 4% своего ВВП. Это в 2 раза по процентам ниже, чем Европа, потому что Европа расходует в основном 7-8% и значительно меньше, чем Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония, Южная Корея и даже Финляндия. То есть практически это означает, что в школе дан карт-бланш, зарабатываете любыми средствами. А с учетом того, что мы знаем, как это все происходит на практике, когда денег не будет реально хватать, то директора школ будут пытаться собирать деньги с родителей за любые дополнительные занятия, за развивающую деятельность, за пользование своими площадями, спортивными залами, бассейнами, там, где это есть, актовыми залами, ну и так далее. Поэтому закон очень опасный, и его вступление в силу, в общем, говорит об очень отрицательных тенденциях в нашем государстве.
Этим летом также активно обсуждался закон об образовании, который, насколько я понимаю, еще не принят, но, возможно, будет принят в этом году. Вот что вы думаете о законе об образовании?
Новый закон об образовании впитал в себя как губка все самые негативные инновации последнего времени, которые пытались ввести в системе российского образования. Ну, во-первых, речь идет об узаконивании нормативно-подушевого финансирования. Это фактически уже привело к гибели огромного количества малокомплектных, в первую очередь, сельских школ. За 20 лет в России было закрыто 18 тысяч школ. Это настоящая трагедия социальная. А во-вторых, этот закон узаконил единый государственный экзамен, ЕГЭ, новый закон об образовании – узаконивает наше вступление в Болонский процесс в худшем варианте возможном, поскольку все-таки Болонский процесс предусматривает сохранение лучших своих традиций национальных. Мы пошли по худшему варианту. Мы все свои национальные традиции уничтожили в системе высшего профессионального образования. Ну и самое главное, против чего выступали мы, вот как эксперты, закон об образовании опять-таки упустил самое главное. из системы образования полностью исключена система воспитания. А образование без воспитания быть не может. Это две неразрывные части. И это дает очень серьезные негативные последствия отсутствия воспитательной компоненты. В какой-то степени прописана развивающая деятельность немного, а вот воспитание упущено опять совсем. Закон будет сейчас внесен на обсуждение в Государственную Думу. Я думаю, что его постарается принять большинство Государственной Думы в эту осеннюю сессию. Думаю, что он пройдет, поскольку большинство находится у правящей партии, которая фактически и являлась инициатором вот этого именно варианта закона. Я отношусь к тем экспертам, которые не имеют политической окраски, я независимый эксперт, но я достаточно критически отношусь к этому варианту закона. Над ним надо работать очень серьезно.
Сергей Константинович, ну вот правящая партия позаботилась о российской школе, теперь российская школа будет зарабатывать на учениках, партия позаботилась о том, что будет принят вот такой закон об образовании, а правящая партия позаботилась, например, о российских учителях. Повышается ли их заработная плата с 1 сентября?
Нет. Мы очень настаивали на том, чтобы законодательно были прописаны параметры регулирования заработной платы учителей, и вот в новом варианте закона этого нет. Заработная плата учителей является региональной составляющей, то есть в зависимости от того, в каком регионе работает учитель, от этого и будет зависеть его заработная плата. Например, московские учителя, конечно, находятся в более привилегированном положении, и здесь заработная плата достаточно приличная, а если вы отъедете 100 километров от Москвы, там учитель может получать в 2, в 3, а то и в 4 раза меньше заработную плату. Это совершенно уникальное явление, такого нет нигде в мире. Европа даже представить себе не может, что в рамках одного государства в одной области учитель получает одну заработную плату, а в другой за ту же самую работу будет получать другую. Поэтому вопрос регулирования заработной платы – это очень тонкая материя, и над этим, конечно, надо работать серьезно.
Сергей Константинович, наше с вами интервью выходит в эфир 1 сентября, в День знаний, в праздник. Вот с учетом всего вышесказанного, что вы могли бы пожелать школьникам и их родителям?
Хотя я достаточно острый критик всего, что делают сегодня российские власти в системе образования, я все равно остаюсь оптимистом. Хотя, в общем, проблем очень и очень много. Мне как-то есть надежда на то, что нам удастся преодолеть все вот эти сложности и потихонечку вырулить в этой сложной ситуации. Я поэтому хотел бы пожелать родителям не ударяться в панику, а максимально сгруппировываться, создавать свои сообщества и требовать выполнения своих прав, которые должны быть выполнены в соответствии с нашей Конституцией. Детям я рекомендую не обращать сейчас внимания на вот эти баталии взрослых и все-таки главное внимание уделить на усвоение той суммы знаний, которые они должны иметь. Ну а обществу нашему в целом я бы порекомендовал все-таки более внимательно относиться к проблемам образования, потому что это важнейшая социальная сфера, от которой фактически зависит само существование или несуществование государства.
Президент Российского независимого фонда образования Сергей Комков.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Российские власти передали властям Норвегии данные, в которых уточняется количество атомных реакторов и радиоактивных отходов, затопленных в Карском море в период с 1965 по 1988 годы. На уходящей неделе к местам, где были затоплены объекты Северного флота, отправилась совместная российско-норвежская экспертная группа, состоящая из специалистов Росатома и Норвежского комитета по ядерной безопасности. За экспедицией внимательно следят эксперты различных экологических организаций. За ходом исследований наблюдает и корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Обновленные данные свидетельствуют о 17 тысячах затопленных контейнеров с радиоактивными отходами, 19 судах с радиоактивными отходами, 14 ядерных реакторах, в 5 из которых содержится отработавшее ядерное топливо. Кроме того, в докладе есть сведения о 735 единицах радиоактивных конструкций, говорит в телефонном интервью «Радио Свобода» эксперт Мурманского офиса норвежской экологической организации «Белуна» Анна Киреева.
Это обновленные данные по затопленным реакторам и радиоактивным отходам в Карском море. Но из этих обновленных данных там просто большие цифры по затопленным отходам и реакторам. Данные, правда, могут быть не совсем точными и не финальными. Они каждый год уточняются и обычно идут в сторону увеличения.
Но главное беспокойство специалистов вызывает состояние затопленной в 1981 году в заливе Степового атомной подводной лодки К-27 с двумя реакторами, в которых по-прежнему находится ядерное топливо. Об этом в докладе российской стороны не сказано ничего, продолжает Анна Киреева.
Российские власти, они вообще не отрицают того, что она там затоплена, и там два реактора в непонятном пока состоянии, непонятно, насколько там все плохо, потому что там яд в этих реакторах находится. Другие отходы, когда их затапливали, их специально готовили к затоплению. Это были обычные рутинные операции для Советского Союза. А когда К-27 была затоплена, и топливо было не выгружено, понятно, что хочется узнать подробнее о том, в каком она состоянии. Никто просто не может дать гарантии, в каком состоянии сейчас находятся эти реакторы, не течет ли там из них чего-нибудь.
Атомная подводная лодка К-27 была затоплена в 1981 году в Карском море. Во время планового похода экипаж проверял параметры энергетической установки на ходовых режимах после выполнения модернизационных работ. Мощность реактора самопроизвольно начала снижаться. Личный состав, не разобравшись в ситуации, попытался поднять мощность реактора, но безуспешно. В это время возросла гамма-активность в реакторном отсеке и произошел выброс радиоактивного газа в реакторный отсек с буферной емкости. Как выяснилось позже, в результате аварии разрушилось около 20% тепловыделяющих элементов активной зоны. Как отмечают специалисты Белуна, официальных данных об уровнях загрязнений подводной лодки, окружающей среды и облучении личного состава до сих пор нет. Для того, чтобы в конце концов понять масштаб катастрофы, на этой неделе к месту затопления подлодки отправилась совместная российско-норвежская экспертная группа, которая в течение недели будет изучать состояние как самого корабля, так и окружающей среды, говорит специалист норвежской штаб-квартиры Белуны Игорь Кудрик.
Они собираются обследовать с помощью видеоаппаратуры под водой и посмотреть, в каком состоянии сейчас находится корпус атомной лодки.
Игорь Кудрик отмечает, что российско-норвежская экспертная группа, находящаяся на борту российского судна «Иван Петров», может дать заключение о возможности подъема К-27 со дна Карского моря.
Вопрос сейчас сложный, поскольку необходимо установить ее состояние. Может быть, хуже, если ее поднимать и шевелить. Росатом заявили о том, что у них есть опасения, что, возможно, существует возникновение неконтролируемой цепной реакции в реакторах лодки, поскольку реакторы немножко специфичные. Реакторы с так называемым жидкометаллическим охладителем, теплоносителем, и топливо, которое там содержится, очень высокого обогащения, до 95%. И с этими реакторами они работали в Гремихе. У них появились опасения, что может с ней что-то произойти, поэтому вот они так засуетились, чтобы посмотреть, что там с ней происходит.
Сама Белуна, отмечает руководство организации, начала работу по исследованию ядерных захоронений в Карском море еще в 1992 году. Однако до сих пор российская сторона предпочитала замалчивать степень опасности объектов, покоящихся на морском дне. Продолжает Игорь Кудрик.
Последний раз норвежцы участвовали в подобном исследовании в 1994 году. Никто особо не обращал внимания на затопленные объекты. Нам кажется, поскольку сейчас там началась активность по поводу добычи нефти и газа, то решили все-таки посмотреть, что там все-таки есть и какое состояние всего этого. Фигурировали данные, что было затоплено 6-11 тысяч контейнеров. Сейчас по последним данным уже 17 тысяч. Это еще не последняя цифра. Очевидно, она еще будет возрастать.
Белуна считает, что передача России новых данных в Норвегию и согласие на совместную экспедицию является замаскированной просьбой о помощи, поскольку это слишком большая проблема, чтобы Москва смогла решить ее самостоятельно.
Да, они это, в принципе, не скрывают. То есть они хотят, чтобы проект был международный. Пока что на данном этапе непонятно, хотят ли они, чтобы кто-то оплатил это. Но, во всяком случае, использование техники зарубежной и использование ноу-хау зарубежного при подъеме подобных объектов, разумеется, они рассчитывают на подобную помощь.
В свою очередь, министр окружающей среды Норвегии Борт Вегер Солшел попросил норвежских журналистов не преувеличивать опасности и риски, связанные с затоплением большого количества ядерных отходов в советский период. Андрей Королев, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода в эфире «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня начались трехдневные траурные мероприятия памяти жертв теракта в школе Беслана 8 лет назад. В афганской провинции Вардак в результате двойного теракта сегодня погибли по меньшей мере 12 человек, десятки ранены. В Москве гражданские активисты проведут сегодня серию одиночных пикетов в поддержку Таисии Осиповой. Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани вписывается в череду провокаций против защитников Пусси Райот.
В блогах Свободы.
Журналист Анастасия Кириленко. У надписи кровью плохая репутация.
Сайт Радио Свобода. свободаньюз.ру. Российский АвтоВАЗ на автосалоне в Москве представил свой первый автомобиль с полностью электрическим приводом. Несмотря на то, что покупатель такой электрокар уже нашел, эксперты в целом с сомнением высказываются о его дальнейших перспективах на рынке. Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о некоторых других новостях.
Министерство экономического развития России повысило прогноз темпов роста экономики страны в текущем году с 3,4% до 3,5%, а темпов роста промышленного производства с 3,1% до 3,6%, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. При этом прогноз по инфляции на 2012 год, установленный ранее в диапазоне от 5 до 6%, повышен до 7%. Ухудшена также и оценка чистого оттока частного капитала с нынешних 25 миллиардов долларов до 50-60 миллиардов. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале всех кредитных организаций России уменьшилась во втором квартале с 23,8% до 22,95%, сообщил Центральный банк. При этом численность кредитных организаций, полностью контролируемых иностранцами, сократилась с 79 до 76, а с долей иностранного капитала более 50% наоборот увеличилась с 39 до 41. Одной из новинок московского международного автосалона, открывшегося в четверг, стал автомобиль на электротяге от АвтоВАЗа, получивший название «Эллада». Первая подобная разработка крупнейшего в России автопроизводителя, созданная на платформе серийной модели «Лада Калина», имеет максимальную скорость 130 км в час, а запас хода 150 км. При этом время подзарядки аккумулятора от бытовой сети составляет 8 часов. Представляя модель, президент АвтоВАЗа Игорь Комаров сообщил, что ее производство будет организовано мелкосерийными партиями в зависимости от спроса. Однако в том, что интерес покупателей к электрокару будет значительным, эксперты сильно сомневаются. Как считает аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк, это скорее имиджевый шаг российского автопроизводителя.
Да, чтобы, может быть, не отставать от зарубежных производителей, чтобы что-то представить на автосалоне международном. У нас тоже вот есть какой-то эксклюзив, концепт. Но какого-то коммерческого пока продвижения я не вижу. У нас недостаточно инфраструктуры для эксплуатации этих автомобилей. То есть, конечно, можем заряжать там от розетки, но это вот 8 часов зарядки, это, мне кажется, совершенно несовременные. Есть зарубежные аналоги, которые имеют лучшее качество. Тут же получается такая ситуация. У него хватает мощности на 150 километров, при этом заряжать его надо 8 часов. Очевидно, что 150 километров даже при средней скорости 60 километров в час – это 2,5 часа. 2,5 часа езды на 8 часов зарядки – это, мне кажется, довольно-таки низкий КПД.
Сегодня на мировом автомобильном рынке уже продаются несколько моделей электромобилей, наиболее известные из которых – Nissan Leaf и Mitsubishi AMI-EV. Официальные продажи последнего в середине 2011 года начались и в России, однако спрос на новинку по-прежнему остается крайне низким. говорит инвестиционный директор компании SI Capital Partners Иван Бончев.
Инфраструктуры нету или мало где есть готовой, хотя об этом говорят уже в крупных городах, ну, в основном в Москве в первой очереди, ну и в Питере в какой-то степени. Дальше, с точки зрения потребительского спроса, однозначно это не массовый спрос, это, скажем так, как и в других странах, это спрос со стороны, скажем так, экофанатов. В принципе, я считаю, что есть смысл об этом думать больше в сторону общественного транспорта, чем личных автомобилей.
Иначе говоря, уверены эксперты, российский рынок пока просто не готов к массовым покупкам электромобилей, в первую очередь из-за отсутствия инфраструктуры. Причем в ближайшие годы, как считает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, ситуация здесь вряд ли изменится.
Нет, я думаю, что это точно не дело сегодняшнего дня, и вряд ли это дело ближайших 5 лет, поскольку для того, чтобы эти автомобили продавали здесь, необходимо, чтобы население было платежеспособное. Номер два, ну, представляете, то есть, если, например, там каждый там 5-й москвич купит себе по такому автомобилю, какая будет колоссальная нагрузка на сеть. На данный момент энергомощность, которая обслуживает то, что в Москву, они, ну, нельзя сказать, что находится в лучшем виде. Поэтому дополнительная нагрузка, а как правило, она будет пиковая, то есть, как бы, да, все, например, приезжают вечером домой заряжать все эти свои автомобили, это будет дополнительная нагрузка на мощности, которые могут не выдержать.
Еще более мрачные прогнозы у аналитика агентства «Инвесткафе» Андрея Шенко.
Пока об этом очень трудно говорить. Я думаю, что это не ближайшие 5-10 лет, это 15-20, и то зависит от того, как будет складываться направление, насколько будут развиваться быстро технологии и насколько это будет востребовано, потому что пока мы не видим такой возможности использования электромобилей. Но пока и стоимость этих автомобилей достаточно высока, и в целом инфраструктура недостаточна для повседневного пользования такого массового.
Впрочем, первого частного покупателя электрокар «Эллада» уже нашел. Им стал глава основного акционера «АвтоВАЗа» госкорпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов. Стартовая же партия таких автомобилей, как сообщается, будет закуплена таксопарком Ставропольского края.
Экономическую панораму подготовил Иван Трифилов. И новости спорта. На минувшей неделе завершились предварительные матчи еврокубковых футбольных турниров и состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Уже на раннем этапе российское представительство в Еврокубках сократилось. Из борьбы в Лиге Европы вывели ЦСКА и московская «Динамо». Борьбу в этом турнире продолжат казанский «Рубин» и «Анжи» из Махачкалы. А в Лиге чемпионов сыграют питерский «Зенит» и московский «Спартак». Какого мнения об итогах этого этапа Еврокубков футбольный обозреватель Игорь Швейцер?
Я полагаю, что прежде всего считать сенсацией неудачу «Динамо» точно нельзя. А неудачу ЦСКА тоже, наверное, все-таки не стоит, потому что мы же судим по рейтингу. Рейтинг ЦСКА как клуба, наверное, выше, чем рейтинг того же АИКа, с которым он выступил неудачно. А если мы видим воочию противостояние команд, тут обнаруживается, что это примерно равные соперники. И здесь решают какие-то нюансы все, в которых, как мы уже видим по результату, оказался сильнее шведский клуб. Хотя я вот был свидетелем второго матча, мне кажется, что это примерно равные соперники. Просто вот у ЦСКА игра не получилась, а у АИКа получилось. И виной всему завышенные ожидания. То есть российские болельщики, специалисты ждут гораздо большего от своих команд, чем они на самом деле могут. В другом случае с «Анжи», допустим, все наоборот, совсем не так, потому что это очень сильная уже по европейским меркам команда, по крайней мере для Лиги Европы, она, наверное, покажет то, что она умеет как раз в этом турнире. «Спартак» сыграл свою обычную игру, а турецкий клуб сейчас явно не на подъеме, и исход, в общем, тоже закономерный. То есть «Спартак» в этом состоянии, наверное, чуть-чуть получше своего турецкого оппонента и заслуженно его прошел.
Соперником московского «Спартака» в Лиге чемпионов стала знаменитая «Барселона». Кроме нее в группе G португальская «Бенфика» и шотландский «Селтик». Со всеми этими клубами российские команды с разной степенью убедительности в разные годы уже играли. Как сейчас «Спартак» будет чувствовать себя в этой компании?
В этой компании, я полагаю, «Спартак» будет себя чувствовать, разумеется, неуютно, потому что для него это проверка самым серьезным суперклубом, наверное, европейским, ну или одним из двух, то есть мы говорим, когда о лучших клубах мира, мы говорим прежде всего о «Реале» и «Барселоне». Вот один из этих клубов с «Спартаком» играет. Мне кажется, что его шансы очень низкие, И только, скажем так, прогресс или чудо могут позволить ему выйти даже в Лигу Европы, потому что сейчас команда в стадии становления, и если ты чередуешь неплохие матчи с провальными, всерьез на успех в Европе рассчитывать сложно. Я думаю, что также очень неприятный соперник Бенфика, потому что очное противостояние, допустим, «Зенит», если я не ошибаюсь, было не в пользу российского клуба в последний раз, а «Спартак» явно слабее «Зенита». Так что мне кажется, что это очень сложно будет. Да и «Селтик», в общем, для «Спартака», опять же, в нынешнем его состоянии, не подарок. С другой стороны, «Спартак» команда, как мне кажется, прогрессирующая. То есть с этим тренером у них есть шанс подняться. Мне кажется, что уже у Унаи Эмери прослеживаются какие-то шаги, которые вот видны. Виден почерк тренера, видно, чего он хочет от своей команды. Другое дело, вопрос времени, насколько ему удастся быстро добиться от команды взаимопонимания и какой-то внятной игры.
«Зенит» в Лиге чемпионов попал в группу «Си» с итальянским «Миланом», бельгийским «Андерлехтом» и испанской «Малагой». Похоже, что два фаворита этой группы определились – «Милан» и «Зенит».
Я полагаю, что для «Зенита» это во многом момент истины, потому что на бумаге группа выглядит не очень сильной. «Милан» точно грант, но с другой стороны, это все такие команды, ну вот не самые громкие, что ли, по европейским меркам. Но с ними как раз тяжелее всего играть, потому что они будут на «Зенит» настраиваться очень серьезно все. И если у них у всех будет серьезное отношение к Лиге чемпионов, и она будет для них приоритетом, то «Зениту» придется очень непросто.
Анжи в Лиге Европы будет играть с английским «Ливерпулем», итальянским «Удинезе» и швейцарским клубом «Янг Бойз». Каковы шансы Анжи на выход в следующий этап турнира?
Тут очень много «но» и «если». Очень сложная группа на самом деле, потому что ни один из клубов не является слабым, и ни один из них не является слабее, чем «Анжи», по крайней мере, опять же, как любят говорить люди на бумаге. С другой стороны, очень важно отношение этих клубов к Лиге Европы, потому что «Ливерпуль», к примеру, мы знаем по англичанам, это не раз может отнестись к этому турниру с прохладцей, не выставить сильнейших игроков, и тогда у «Анжи», скажем так, да и у остальных соперников английского суперклуба будут большие шансы на то, чтобы набирать больше очков именно в этом противостояние.
Последний участник от России в Лиге Европы – казанский «Рубин». Он будет играть с итальянским «Интером», а также с «Партизаном» из Сербии и «Нефчи» из Азербайджана. Здесь, судя по всему, «Рубин» и «Интер» выглядят фаворитами. Или «Партизан» все же сумеет составить им конкуренцию?
У «Рубина» все шансы на то, чтобы проявить себя. С другой стороны, очень важно, как будут играть соперники. Потому что «Рубин» – стилистически команда одного номера, что называется. Она очень любит, когда ей предлагают играть от обороны, и очень не любит, когда ей приходится играть первым номером. Если соперники сочтут возможным играть против нее первым номером, то есть в атакующий футбол, у «Рубина» очень хорошие шансы. Если же они будут похитрее, то мне кажется, что у «Рубина» могут быть проблемы с его собственной игрой. Потому что в этом случае «Рубин» порой не впечатляющий.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Групповой турнир в Лиге чемпионов стартует 18 сентября, а в Лиге Европы 23 сентября. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Слушайте Радио Свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это программа от людей, которые на самом деле хотят, чтобы город...
Мы и наши союзники не теряем бдительности, чтобы предотвратить
использование... Лозунг для всех акций протеста был один.
Я считаю, что мы должны разрешить все спорные вопросы...
Наина Ельцина получила из рук президента Дали Грибоускайте...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.